«Эхо Перми». Районы, кварталы.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Районы, кварталы», как всегда, по четвергам, 14.00, местное время. Говорю это заранее, потому что программа, которую вы сейчас слышите, записана накануне. Ну уж так сложились обстоятельства. Наш сегодняшний гость, наш постоянный эксперт Виктор Петрович Суетин, гендиректор компании «Стройпанель Комплект», руководитель ассоциации «Строительные пермские строители» у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Виктор Петрович, для начала.
Ну, здравствуйте.
Бывает такое, что не можем в те времена, когда прямой эфир, оказаться в нем, поэтому вот в записи. Я сразу это говорю для того, чтобы не было вопросов, которые иногда насыпают слушатели на ICQ наш. О чем бы хотелось поговорить, безусловно? Ну, страшные дни переживаем сейчас. Доллар стремится в космос. Дальше него уже улетел евро вчера. Ну, я говорю вчера в отношении вторника. На торгах пробил отметку психологическую 100 рублей. Как это может сказаться на, ну, в целом экономике, по вашим оценкам? И что вы можете сказать об отрасли?
Конечно же, падение рубля до таких отметок ничего хорошего не принесет. Ни российской экономике, и точно строителям ничего хорошего не принесет. Первое, что бы хотелось отметить, конечно, страшно падение рубля до такой отметки. Но еще страшнее, когда мы утром проснулись и оказались вмиг практически в 2008 году. Когда начался кризис, и это как дежавю. Самое печальное для прямого производства, для промышленников, вообще для экономики, это поднятие банковской ставки до 17% Центробанка. Ситуация, она печальная, прежде всего, тем, что и так доступность финансовых средств для производственников была очень ограничена в последние 3 месяца. Сейчас мало того, что она ограничена до сих пор, то она еще и становится экономически нецелесообразной.
Если расчет нет, только на себя.
Если нет денежных средств, нет никакой экономики. Не только на каком-либо предприятии, ее нет в целом в Российской Федерации. И не будет, если в ближайшее время, конечно же, ситуация как-то коренным образом не изменится. Я понимаю, для чего все это делается. Но прекратить подобным образом спекуляции с валютой невозможно. Равно как и невозможно сделать это насильственным путем. Сказать, что вы все спекулянты, прекратите это делать, иначе мы там с вами разберемся. Это не работает в рынке. Или в данном случае нет рынка, или рынок будет жить по своим законам. Так вот, нужно жить по законам рынка. Дело в том, что на сегодняшний день даже поднятие ставок до 18% не решит проблему спекуляций. Потому что в любом случае спекулянтам выгодно даже под такие проценты брать деньги и работать на валютном рынке. Потому что даже в месяц сегодня получается гораздо больше процентов, те же самые 17 в месяц, а уж не говоря о годовой ставке в 17%. Поэтому в любом случае спекуляции будут, не остановится, может быть, притормозится на какое-то время.
Ну, Новый 6, год все-таки там.
7 дней, я не знаю, неделя. Ну, посмотрим. То есть сложно сегодня что-либо предсказывать. Но то, что подобная тарифная ставка и подобные шаги Центробанка не остановят спекулянтов, это точно. Но зато остановят рост производства промышленного. И очень быстро остановят. Потому что на сегодняшний день даже для меня, как достаточно устойчивой компании, на рынке уже пережившей несколько кризисов, подобное известие стало, ну, очень и очень неприятным известием. Действительно, впереди Новый год. В любом случае, у каждой компании есть, а уж особенно у строительной, есть кредиты. Их нужно гасить. Для этого или нужна во время кризиса нужна обязательно перекредитовка. Каким образом брать эту перекредитовку под такие проценты? Совершенно непонятно. И как себя дальше вести? Ну, пока непонятно, да, сейчас сидим и анализируем с экономистами, с финансистами ситуацию. Что делать дальше? Рассчитывать на себя приходится только тогда, когда живой рынок. И, конечно же, там идут активно продажи и так далее. Да, можно обойтись без заемных средств. Но когда рынок тормозит очень крепко, и с каждым днем покупательная способность все становится меньше и меньше, то мы понимаем, что снижение рынка будет очень значительное. А отсюда, опять же, будет необходимо привлечение кредитных ресурсов.
А как же мнение экспертов о том, что россияне, понимая, что грозит что-то, все свои накопления из кубышек достанут и понесут туда, где надежнее всего, именно к строителям, вложения в недвижимость, может быть, и не рассматривающиеся как какой-то потенциал до кризисное время, то в кризис?
Артем, вы знаете, как действительно часть из кубышек достанут, а у кого лишние деньги в кубышке? И чтобы их сохранить, действительно понесут строительство. Я допускаю это. И что, в принципе, в последнее время и происходит.
Вот то есть вы чувствуете это?
Последние две недели немножко рынок ожил. Потому что в конце ноября рынок практически стоял недвижимости. Вот сейчас он ожил. Нет, он ожил не так, как было это прошлый год. Когда в декабре просто валом шли люди и деньги. То сегодня нет, конечно. Картинка совершенно другая. Но он, рынок все-таки начал шевелиться. Люди пошли, несут недвижимость. И это, наверное, правильно, потому что на самом деле сейчас происходят акции, новогодние скидки какие-то и так далее, и так далее.
А это не маскировка под новогодние акции, желанием строителей как можно быстрее раскошелить эти самые кубышки обывателей?
Конечно же, желание. Так это и нормально. Это же нормальная ситуация. Да, под Новый год вот мы делаем скидки. Но после того, как я в своей компании в том числе сделал новогодние скидки, я уже задумался, а надо ли? Потому что ведь, кроме всего прочего, и начинает резко расти себестоимость строительства. И мы продаем и так недорого жилье, и мы начинаем приближаться к себестоимости. Это первый, второй квартал. Мы на себе это очень жестко ощутим. И кредитные средства недоступны. И в данном случае я вот сегодня как раз и обозначил экономистам все эти проблемы. Сказал, а надо ли проводить нам эти акции? Впишемся ли мы в себестоимость первого и второго квартала?
Ну, здесь либо прибыль, либо сохранение покупателя. Сложный выбор.
Да, конечно же. Ну, вот я еще раз говорю, что, конечно, мы объявили эти скидки. А дальше, чтобы продлять эти скидки, да, я буду очень крепко думать, а надо ли это делать. Но поскольку на сегодняшний день скидки уже проговорены, они есть, и покупатели идут, поэтому, конечно же, эти скидки будут работать. Я тут точно не хочу никого обманывать. Поэтому пока все достаточно сложно в связи с обвалом рубля и в связи с тем, что подняли проценты Центробанк по кредитам.
Замороженные, как в 2008 году, остовы недостроенных домов, сворачивание объемов производства грозит нам, по вашим прогнозам, в ближайшее время? Вы сами не планируете закрывать какие-то площадки из отдельные, где еще, например, даже нулевого цикла нет?
Конечно же, мы сегодня рассматриваем сокращение объемов строительства. Это один из первых вариантов, который мы проговариваем.
Вариантов экономии.
Да, конечно же, потому что вряд ли будет такая покупательная способность на будущий год. Я думаю, что рынок наверняка просядет процентов на 30. Поэтому, естественно, такого объема на рынке жилья, скорее всего, не будет. Мы не можем сегодня снижать цены в 2-3 раза, как это было в 2008 году, потому что цены не выросли до того уровня, а себестоимость подтянулась существенно к продажным ценам. Угу. Поэтому сегодня люфт на снижение цены на квартиры очень невелик. Это 15-20%. Но уж очень кому нужны будут деньги и не может прокредитоваться, да, наверное, будут выходить в ноль для того, чтобы хотя бы построить. А поэтому вот если говорить относительно островов, которые будут торчать или не будут торчать, очень бы хотелось, чтобы этого не случилось.
Ну, опыт есть уже 2008-го, он повлияет.
И кроме того, сегодня застройщики научились вот работать в кризисных ситуациях. Ведь вновь много застройщиков не появилось, как это было до 2008 года. Там ведь каждый врач, учитель, военный, ну, в общем, любой человек с улицы практически занимался строительством, да. И поэтому меня, конечно же, поражала эта ситуация. Поэтому сегодня картинка другая. Она не такая, как в 2008 году относительно застройщиков. Застройщиков не так уж и много. А те опытные застройщики, крупные компании уже научились переживать кризисы, да? И, конечно же, сегодня я и заранее соломку подстелил. Продавал именно то, где жилье у меня в высокой степени готовности. И там, где я могу достроить. Даже если кризис будет намного страшнее и дольше, чем в 2008 году. А, действительно, я могу достроить то жилье, которое я сегодня продаю.
Мне по-человечески хочется спросить, Виктор Петрович. Да. Вот все время 2008 год поминаем. Реально сейчас самочувствие у вас, как у представителя крупного бизнесмена, игрока на пермском рынке, ощущения какие? Страшно? Или на самом деле не так все уж плохо? Конечно, перспективы не радужные, но тем не менее.
Вы знаете как, страшно или не страшно, наверное, не то слово, да? Скорее всего, тревожно и беспокойно, потому что, ну, хочется пожить в какой-то стабильности. Ведь вы понимаете, когда крупный бизнес, только ты начинаешь из кризиса выходить, раскручиваешься, раскручиваешься, увеличиваешь объем, вот вроде бы все, вздохнуть хочется и просто вот, потворить со своим бизнесом, обновить производство, начинать вот что-то другое, хорошие дела делать. И снова раз, кризис. И это становится так тревожно снова и так беспокойно. Думаешь, ну, господи.
Не хочется плюнуть и уехать.
Нет, не хочется, потому что я очень люблю Россию. Я, когда уезжаю за границу, там дней на 10, на 2 недели, я себя чувствую очень беспокойно. Я снова возвращаюсь в Россию, и здесь я чувствую спокойно. Но даже в России мне хочется пожить просто спокойно. У себя на родине хочется пожить спокойно, потворить, понимать, вот, что на ближайшие там, 5-10 лет я сделал такие планы, я готов сделать, создать своим рабочим что-то лучшее, перевооружение сделать и так далее. Но, к большому сожалению.
Вот как раз и в части перевооружения давайте после короткой рекламной паузы.
Районы, кварталы.
Продолжаем программу «Районы, кварталы». Напоминаю, для тех, кто хотел бы задать свои вопросы, сделать это невозможно. Она выходит в записи. В гостях у нас генеральный директор акционерного общества «Стройпанель-комплект» Виктор Петрович Суетин. Продолжаем насчет перевооружения. Мы как-то в одной из программ говорили о ваших оборудовании на предприятии австрийской линии, которую вы закупили сейчас. Я полагаю, с учетом курса валют, доступ к нормальной, хорошей технике, потому что у нас ничего подобного не производят, закрыты на ближайшую перспективу, да?
К большому сожалению, да. Но, к счастью, я успел закончить полностью свою линию. Купил все вспомогательное оборудование.
Одну из, да?
Да, одну из линий, конечно же. В принципе, по большому счету, линия, которую я покупал, и технология, по которой я сегодня клею свои стеновые панели, она закончена. И проблем у меня там не вызывает. То есть сейчас для меня уже любое повышение валюты для этой линии, ну, в общем-то, не страшны. Но у меня ведь огромное производство, поэтому хотелось бы обновить его все постепенно. И, конечно же, были у меня огромные планы на перевооружение в 2015 году одного из очень сложных цехов. Это арматурный цех. Оборудование очень серьезное. И, к большому сожалению, в России не производят это оборудование. Конечно же, я прорабатывал очень серьезно и очень долго уже со всеми фирмами западными возможность перевооружить этот цех.
Но?
Но, к большому сожалению,
не будем о грустном.
Придется пока приостановить это. Я не думаю, что это надолго. Все-таки думаю, что удастся сделать, удастся перевооружить, но ближайшие там 15, может быть, 16 год это не получится. Конечно же, все зависит от того, насколько быстро Российская Федерация получит доступ к дешевым финансам Запада, Америки или еще к каким-либо финансовым ресурсам. Может быть, я не знаю, там завтра Китай будет давать неограниченном количестве и дешевые финансовые ресурсы.
Вот, кстати, насчет Китая, это вот в рамках продолжения разговора о том, что как себя будет чувствовать отрасль в ближайшие несколько лет. Есть информация о том, что на уровне федерации подписываем договор крупный с китайцами на строительство жилья эконом-класса, и они поедут сюда массово. Есть такие прогнозы, и начнут строить здесь дешевое эконом-жилье своими руками, что вытеснит, во-первых, рынок рабочей силы из Средней Азии, ну и, с другой стороны, ударит по местным застройщикам. Какова информация на этот счет у вас, и что вы думаете по поводу этого?
Данной информации у меня пока нет. Ну, Российская Федерация, наверное, правительство может себе позволить многое, но надо понимать, как только приехали китайцы и начали строить, значит, собственный народ надо будет кормить из бюджета, потому что он останется без работы. Ну, а все остальное, я думаю, что пусть там правительство Российской Федерации думает, каким образом поступать или обеспечивать работой собственный народ, или обеспечивать там...
Китайцев. Да. Ну, давайте не о правительстве Российской Федерации, а о правительстве Пермского края. Недавно приняли бюджет, подписали список объектов капитального строительства. Счет идет на миллиарды. В частности, на оперный театр. Есть там больницы, есть школы, безусловно, но в том числе и траты, которые лично мне кажутся не совсем обоснованными в условиях экономического кризиса и дефицитного бюджета. Я полагаю, вы так или иначе следили за ситуацией. Что скажете по поводу вот этого самого капстана? Строительство этих планов наших региональных властей.
Да, Артем, понимаю вашу обеспокоенность. Вроде бы зачем нам сегодня развивать оперный театр?
Ну, там и о драмтеатре новости.
Да, и о драмтеатре. Но, вы знаете, мы так можем бесконечно ссылаться на какие-то сложности, трудности, проблемы и кризисы, и никогда ничего не построить. Мы и так с вами уже вот эту тему поднимали неоднократно.
Ну, в части там, да.
В части аэропорта, в части, значит, там других каких-то масштабных вещей, в том числе третьего моста и так далее. Мы можем бесконечно ссылаться на кризисы. Но делать надо. А вот, как я уже говорил, да, каждые три года у нас в России в последнее время кризис, последние десятилетия. Ну, что же теперь? Нам ничего не делать, не развивать, не строить? Нет, я думаю, это неправильно. Какой бы ни был кризис, надо жить будущим и создавать для будущего. Если сегодня, как бы нам ни было сложно, есть для этого средства и есть возможности, надо это будущее создавать. Иначе нас просто потомки не поймут, скажут, что же делало это поколение. Ничего не сделало. Ни аэропорт, ни запроектировали третий мост, и мы теперь не можем здесь дышать, задохнулись в городе. Даже не построили драмтеатр и оперный театр. Ну, как же так? Ведь разговоров было так много. И засад все еще стоит на кладбище. То есть, неправильно это. И я думаю, что если мы наметили один раз что-то, надо это делать, как бы ни было сложно.
А можно провокационный вопрос тогда? Можно. А если эти 2 миллиарда отправить на, допустим, субсидирование вашей деятельности для того, чтобы вы создавали, например, социальное жилье? Разве это не хорошее вложение средств?
Хорошее. Но в этом случае я думаю, что эти разговоры надо вести как раз с целью взимания денежных средств с Российской Федерации. А уже на местном уровне только субсидировать часть. Как это было в 2008 году? Российская Федерация выделяла практически 75% и более на расселение ветхого аварийного жилья. И только часть местных бюджетов. Вот в части субсидирования можно пересмотреть какие-то моменты. А вот получить основную долю, львиную долю с Российской Федерации было бы правильно.
То есть вот газовые и нефтяные деньги, которые наполняют бюджет, вместо наполнения карманов крупно поставленных чиновников, могли бы быть отправлены в регионы для того, чтобы каким-то образом субсидировать в части, например, расселения. А в части социальной инфраструктуры?
В части социальной инфраструктуры, я полагаю, что точно так же можно работать с Российской Федерацией, но и заложенные денежные средства, в том числе ведь, и у нас на местном уровне на образование достаточно большие деньги. Но здесь палка о двух концах. Надо всегда помнить, что сегодня у нас много детей. В связи с кризисами в последние там годы, через 10 лет будет провал. Потому что люди, как правило, не только в кризисе не покупают крупные покупки и не делают крупных сделок, то есть квартиры не покупают.
Но ну, и
рожать перестают. К большому сожалению, статистика такова.
Вот давайте о социальной инфраструктуре. Мне хотелось бы спросить вас именно вот о строительстве детских садов сразу после новостей от наших федеральных коллег.
Районы, кварталы.
Продолжается программа «Районы, кварталы». Еще раз напоминаю, выходит она сегодня в записи. К сожалению, так сложились обстоятельства. Виктор Петрович Суетин, генеральный директор УАО «Стройпанель Комплект», руководитель ассоциации пермских строителей, сегодня у нас в гостях. Продолжаем в части социальной инфраструктуры. Я неоднократно разговаривал с застройщиками и с вами на различных форумах, тогда вот встретились мы с вами, по поводу социальной инфраструктуры. И вы и ваши коллеги часто отмечают, что строить социальные объекты даже в микрорайонах такой плотной застройки одного предприятия, ну, скажем, когда вы делаете комплекс домов, не выгодно. Во-первых, с точки зрения технологии, очень высокая нагрузка на производственников в части обеспечения всяческих норм, которые постоянно меняются, например, для того, чтобы возвести детский сад. Ну и в части экономики, естественно. Поэтому они называются социальные объекты. Вот в этой связи какова роль края, например, или города должна быть в поддержке застройщиков? Ну и второй вопрос из этого вытекающий. Сейчас мы боремся за повышение количества мест в детских садах, строим детские сады, которые в свое время распродали. И вы отметили уже, что вполне возможно через 10 лет, там через 5 даже, может быть, будет опять проседание. И у нас эти детские сады останутся невостребованы, и ситуация опять пойдет по кругу, мы будем их продавать, и потом через 10 лет снова строить. Вот давайте сначала о экономике социальных объектов, а потом о том, как их сберечь вне зависимости от демографии.
Любой социальный объект – это дорогостоящий объект. Если мы говорим о каком-то детском саде, ну, допустим, на 200 мест, то это уже порядка 150-170 миллионов рублей.
Как девятиэтажка, наверное.
И это, если переложить сегодня на жителей микрорайона, на покупателей будущих квартир в этом микрорайоне, то, конечно же, стоимость квадратного метра увеличится существенно. А если мы говорим о школе, которая даже не очень большая, то это уже 800 миллионов, миллиард. Вот такие цены. Естественно, застройщику потянуть подобные объекты социальные крайне сложно. Просто жилье будет абсолютно неподъемное, непродаваемое в этом микрорайоне. И поэтому мы всегда и говорим, что социальные объекты – это забота все-таки местных муниципалитетов. Это или города, или края, а, ну, может быть, даже помощь там, Российской Федерации, бюджета Российской Федерации. Это таким образом должно быть. И в противном случае мы никогда не получим доступного жилья по цене в этих микрорайонах. Все, что касается строительства, нормы и так далее, ну, это не самое страшное. Мы уже научились проектировать, научились уже как-то созидать и научились работать в этих нормативах. Другое дело, действительно, сложное идет и очень долгое оформление земельных участков под эти социальные объекты. Но в данном случае наверняка даже вина здесь не местных властей. Таковы, к большому сожалению, сегодня законы Российской Федерации, когда мы начинаем оформлять землю. Очень много согласований, которые зачастую дублируют друг друга. Конечно же, на местном уровне можно многое сделать, но в этом случае есть риск попасть под пресс, допустим, той же прокуратуры, которая проверяет там бесконечно все эти операции. Но тот, кто, говорят, знаете, не рискует, есть хорошая пословица, да? В данном случае, конечно же, есть регионы, где достаточно быстро оформляется земля. Даже не под социальный объект, даже под строительство. Но у нас в регионе она оформляется правильно и долго. К большому сожалению, так. Но предъявить сегодня претензии к администрации, что они там волокитят, затягивают и так далее, ну, скорее всего, будет, наверное, неправильно, потому что они выполняют закон Российской Федерации. Поменять надо закон Российской Федерации в части оформления земельных отношений. Дальше наверняка будут работать их законы на местном уровне.
Что Что касается цикличности истории, когда то провал демографический, то подъем, а детские сады пустуют, ну, избавились от очень многих социальных объектов. По Перми можно посмотреть в бывших детских садах и офисы, и все что угодно. Но и сейчас опять столкнулись с дефицитом. Построили детский сад. Что
демографический спад? Давайте мы все-таки отметим, когда этот спад начался. Это ведь спад начался в начале 90-х, в конце 80-х, когда кризис был глобальным для России. Он действительно был колоссальный, да? И люди просто обнищали в то время. Какое там рождение? Прокормить бы себя. О каких детях там вообще могло быть речь? Поэтому, естественно, тогда демографический спад был просто колоссальным. А и, естественно, пустующие детские сады, экономика развалилась, содержать было не на что. Но выход был, наверное, на тот момент правильный. Продать, чтобы хоть как-то какие-то денежные средства в бюджет поступали. И потом хотя бы само здание сохранить. Потому что это все разворовывалось, растаскивалось, выбитые окна и так далее. Это я все наблюдал на Крохолевке. А в данном случае, как только экономика встала, люди стали жить лучше, конечно же, начала увеличиваться рождаемость. Мы хотя бы остановились в падении. Хотя бы вот ноль стал, да, небольшой прирост, но ноль. И это тоже здорово. Появились дети, детские голоса, появились новые детские сады. Ничего страшного. Есть экономика поднялась, значит, есть деньги, есть возможность построить, в конце концов. Это уже новые детские сады, они гораздо современнее, они комфортабельнее. И на самом деле это, в конце концов, ведь тоже рабочие места. Ну, конечно же, надо в социальные объекты вкладывать, в том числе и бюджетные деньги, с осторожностью. Все-таки прогноз на ближайшие 10-15 лет – демографическое население должен быть обязательно. В противном случае, конечно же, мы можем наступить второй раз на те же самые грабли.
Пустые детские сады?
Пустые детские сады и приспособление их там под офис или еще под что-либо.
А нельзя их консервировать? Вот нет у строителей технологии, которая помогла бы каким-то образом сохранить?
Да я думаю, что здесь строители ни при чем. А законсервировать можно любое здание. Только мы должны понимать, что любое законсервированное здание в любом случае несет за собой затраты и издержки. Нужно его все равно охранять. Нужно его минимально хотя бы инспектировать, там, раз в месяц смотреть, а не порвало ли где-либо, что, а не замкнуло ли где-то и так далее, и так далее. Ну и потом сохранять определенную температуру, чтобы не отвалились обои, не промерзло все, и далее не заплесневело и так далее, и так далее.
Но это затраты.
Это затраты. Это серьезные затраты и... Ну, в данном случае вряд ли это необходимо. Нужно ли консервировать?
Ладно, о социальных объектах. Не так много времени осталось у нас в прямом эфире. Хотелось бы... Не в прямом. Мы в записи, напоминаю нашим слушателям. О ваших делах. Планы на 2015 год. Вы уже говорили так, что с экономистами посидели, пообщались. Корректировать будете в любом случае, в том числе, наверное, и в части объемов сдачи. Что сейчас на подходе? Как и с чем планируете встретить 2015 год?
15-й год у нас остается все-таки в плановом режиме, то есть это итоги 2014 года. Мы сдадим где-то около 100 тысяч квадратных метров, плюс-минус 10 тысяч, но это уже не принципиальная цифра. То есть 90-100 тысяч, вот так сегодня будет у нас сдача. То есть я, конечно же, выполню все свои обязательства перед нашими дольщиками, кто у нас был. Перед всеми покупателями.
Они слушают и ждут от вас этих слов, между прочим, сейчас, вот поверьте. Ну,
это очень хорошо, потому что у меня нет никакого опасения. На сегодняшний день великолепно, очень красивый, яркий, очень современный получился микрорайон на Вышке 2, Мадовельхинский. Я-то приезжаю, всякий раз меня просто глаз радует, красиво очень. Получился очень хороший микрорайон на Макаренко, Радуга. То есть, ну, в общем-то, везде, где я обещал, и где наша компания обещала, мы, конечно же, свои объекты и свои квартиры в этом году сдадим. И там в январе-феврале начнем заселение этих квартир. А все, что касается 2015 года, у меня планы были таковы же, где-то порядка 100-110 тысяч квадратных метров сдачи. Но на сегодня не могу утверждать, что именно такая сдача будет. Действительно, задела много. На сегодняшний день только у нас уже задело где-то порядка 70-80 тысяч квадратных метров строится. И мы, конечно же, сейчас...
А поясните, задельные площади, это там уже есть дольщики или это пока нулевой цикл, это фундамент?
Там уже есть дольщики, и это не фундамент, это уже готовые коробки, которые мы приступили к отделке и так далее. То есть это абсолютно нормальный свой процесс. Мы ведь не от Нового года до Нового года строим, да, с 1 января до 1 января. Мы на протяжении всего времени строим и сдаем на протяжении всего года. Поэтому часть жилья будет сдана уже там в середине года, часть в конце года, часть какая-то в первом квартале и так далее. То есть этот процесс идет постоянно. И я думаю, что у меня пока проблем нет. Я думаю, что их не будет. Со сдачей уже тех жилых помещений, которые я продал. Вот раскручивать новые там на ближайшие годы, потому что я сегодня уже должен начать думать не о 15-м годе, а о 16-м, потому что я сегодня делаю задел там, где я начинаю сваи забивать, и там, где я начинаю нулевые циклы, это уже 16-й год сдачи, да, поэтому вот буду очень аккуратным. Не знаю, что сказать. В том числе и 15-й год будем смотреть и корректировать. Если экономика как-то хоть поправится, значит, ну, соответственно, мы сдадим эти 100-110 тысяч. Ну, не поправится. То есть ничего страшного нет. Я выполню свои обещания перед покупателями, то жилье, которое я продал. Ну, и сделаю какой-то задел, насколько это позволит мне рынок.
Насколько
позволит мне там сегодня экономические обстоятельства. Но думаю, что переживем.
По ценам. Не прогнозируете увеличение у себя?
По ценам. А вообще, вот учитывая, опять же, новогодние скидки, которые у нас сегодня происходят, да, если посмотреть на рынке, то мы, пожалуй, сегодня, наша компания в ценовой политике, ну, практически в самом низу. То есть ценовая политика у нас не стояла на первом месте. Мы объемами брали. Поэтому есть некий риск снижать далее цены. Уже некуда. Вот сейчас я акцию проведу. Дальше я посмотрю, надо ли эту акцию проводить. По ценам пока не знаю. И тем более, что мы понимаем, если уменьшится рынок строительства жилья, соответственно, уменьшится его выброс на рынке, да?
Ну, будем надеяться, что сыграют самые оптимистичные прогнозы. Прошу прощения, Виктор Петрович, заканчивать мы вынуждены наш разговор. Если хотите подробности по новогодним акциям «Стройпанель комплекта», пожалуйте в офисы продаж компании. Жилой комплекс «Медовый», «Мотовилихинский», «Солдатская», «Слободка», да много чего еще. Очень приятно было пообщаться с вами. Спасибо большое. Ждем вас в следующем году в эфире.
Спасибо, Артем. Всех наших радиослушателей с наступающим Новым годом. Пусть будет все очень хорошо и стабильно.
Слава, до свидания. Да, слава Богу. Спасибо. До свидания.